You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Совсем скоро в Брисбене пройдет «Бессмертный полк» в рамках празднования 73 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим мы пообщались с Сергеем Лапенковым, одним из отцов-основателей этой поистине народной инициативы. Он подробно рассказал об истоках движения, его настоящем и о том, что полк – это личная история каждой семьи, никак не связанная с политикой или государством.
Идея возникла, наверное, в 2011 году. Это был такой разговор трех человек, меня, Игоря Дмитриева и Сергея Колотовкина, хотя правильная последовательность будет другой, Игорь Дмитриев, и мы с Сергеем. Идея, собственно, пришла в голову Игоря. Да, мы все жили и работали в Томске журналистами. И 9 мая мы приходили в лагерный сад, такое место в Томске, где горит вечный огонь над рекой, когда люди приносили цветы, и мы детей приводили, чтобы они видели людей, собственно, которые являются таким живым воплощением 9 мая. То есть в чем смысл 9 мая? Он в том, что была победа, кто победитель, вот эти вот люди. И очень хотелось, чтобы дети как-то еще видели этих людей, а не только каких-то чиновников на трибунах, там, ряженых реконструкторов, чем 9 мая, ну, вот, в общем, к сожалению, там становилось со временем, ну и некоторым образом продолжает оставаться сегодня, к сожалению. Становились на названии «Бессмертный полк», потому что пока помнят о людях, то в некотором смысле они продолжают жить. В 2012 году, ну, используя те каналы коммуникации, которые были в нашем распоряжении, телеэфиры, телекомпании, радиостанции, плюс нас поддержали журналисты Томска, несмотря на какие-то вот существующие между разными изданиями конкурентные отношения в чем-то другом, здесь это такая история, в которую включились все. Потому что она была свободна от брендов сразу. То есть это была просто чистая информация, которую видели люди. Это было необычно на самом деле и для людей в том числе. Потому что, как правило, всегда, ну, любое сообщение, даже социальная реклама, она очень часто связана там, с тенью кого-то, кто это все поддерживает. Поэтому вот так. Там, дальше мы пришли в мэрию, сказали, что дайте нам место в праздничной колонии, чтобы мы могли людей, которые придут вместе с нами, да, в колонии разместить. Нам выделили место на 500 человек, пришло более 6 тысяч. Первые, там, может быть, 40 городов Бессмертного полка – это города, где координаторами стали провинциальные журналисты. Это фактически были либо мои, либо Игоря или Сергея, друзья и знакомые. Через рукопожатие передавался полк людям, которым мы могли полностью доверять. Тогда же появился устав Бессмертного полка, в котором были зафиксированы наши представления, как эта история должна выглядеть, чтобы люди видели в ней не спущенный сверху проект, не придуманную кем-то акцию, а понимали, что это история про них, про их семью, про, собственно, их семейный альбом, в котором есть фотографии этих людей, про нерассказанные истории из их жизни. Эта идея очень быстро распространялась по городам, причем по городам провинциальным. В Москве эта история до 2015 года массовой не была по определенным причинам. Вот это первый этап. Вот еще раз подчеркну, что на этом этапе это координаторы-добровольцы, люди, которые не искали карьеры, не искали монетизации, да, не пробовали сделать Бессмертный полк источником дохода. Теперь представьте ситуацию. В 2012 году это один город, в 2013 году это 120 населенных пунктов, в трех странах уже, в том числе в Украине и в Казахстане. В 2014 году это 450 населенных пунктов в пяти странах мира и полмиллиона человек, которые вышли в Бессмертный полк. И организация при этом по-прежнему вообще не контактирует с федеральным центром. С 2015 года начинается другой этап. История Бессмертного полка появляется в 2016 году, совершенно юридически оформляется еще одна организация. Вот она как раз носит такой характер вертикальной структуры. Называется она «Бессмертный полк России». К сожалению, одним из ее учредителей стал бывший координатор Бессмертного полка, вот этого первоначального движения в городе Москве. Он там сейчас депутат. Наши юристы написали устав, в котором не было ни строчки о коммерческой деятельности в интересах организации. А Николай попросил для московского отделения другую форму устава, где это присутствовало. Мы отказались, ну, объяснив, что живем в стране тотального воровства, и не хотелось бы, чтобы еще под Бессмертным полком кто-то каким-то образом эти деньги из бюджета выкачивал. И Москва оказалась в таком анклаве, то есть вот полк, я вам называл цифры, он расширялся, география росла, а Москва что-то на Поклонной горе Коля проводил, какие-то ему деньги выделяла мэрия, и вот это все оставалось с 2015 года. 2015 год – это юбилей Победы. Накануне этого юбилея мы отправились на встречу с государством. Появился документ, который зафиксировал существование народной инициативы «Бессмертный полк». Там был даже наш сайт упомянут, народной летописи, что, в общем, тоже является очень важной частью истории личной памяти, только она важности прибавила. Да? Вот сейчас для нас это является одним из смыслов того, того, что мы делаем сегодня, это развитие летописи. Там сформировалась такая уникальная база, которую создают люди.
Аналогов в мире такой летописи нет.
Вот чтобы создавали сами люди, записывая свои воспоминания, объединяя свои архивы в общую базу данных, такого нет. Вот таким образом произошло окончательное масштабирование бессмертного полка, и в этот же год по Красной площади прошла вот эта колонна 500 000 человек в первом ряду, который шел Путин и нес портрет своего отца. В этом поступке Путина вообще его никак не комментирую. Обычно, если меня спрашивают, я говорю, понимаете, вот Путин же не родился президентом. Ну, не всегда он был президентом, хоть в это и не верится. Он когда-то был мальчиком маленьким, там сидел у отца, наверное, на коленях, когда дети любят своих родителей, как правило. Путин в этом смысле, я думаю, нормальный человек. Вполне нормальный поступок. В тот момент максимально бессмертный полк существовал вот в чистом виде, в котором нам бы хотелось, чтобы он сохранялся. Это в виде, в котором возник бессмертный полк, это, безусловно, демократическая история. Но начиная с 2015 года она вступила в серьезный кризис, потому что вмешалось государство, и появление этой вертикальной организации просто историю раскололо. И вот сейчас нельзя сказать, что эта история исключительно низовая. Ей пытаются управлять.
Но вот опять же здесь, по крайней мере в Австралии, это исключительно поддерживает вот эти все изначальные принципы демократического низового движения. И вот хотела вас спросить вообще ваше отношение к тому, как разросся бессмертный полк за последние годы, что вот даже Австралия принимает участие, притом уже в третий раз. Вас гордость вообще за это берет, что вы начали вот втроем все такое мощное движение?
Вы знаете, вот насчет гордости не могу ничего сказать. Я это сделал для дедушки своего. Что из этого вышло, то вышло. Вот нам хотелось довести до состояния народной традиции бессмертной полки. А вот что касается за границей, меня очень часто берет досада на самом деле. Потому что нам казалось, что в ситуации, когда у вас нет администрации президента, нет губернатора, нет каких-то рычагов давления на ваш бизнес, например, вы свободные люди, в принципе. Если вы понимаете, что бессмертный полк – это просто ваша семейная история, то что вам мешает, чтобы он таким и оставался? Но вот в этом году особенно в ряде стран происходят конфликты между вот этими опять людьми, которые там проявляются как представители БПР по линии КСОРа, по линии Россотрудничества, где-то их поддерживает посольство. И там прямо идет борьба за бессмертный полк. Координаторы, которые начинали в Сиэтле, например, в Торонто, они ушли. То есть они теряют возможность влиять, потому что там это все смешано с каким-то псевдопатриотическим подъемом, да, вот с этими странными какими-то великодержавными проявлениями в колоннах. Вот самолет, который георгиевскую ленту огромную несет. Но это здорово, соберите деньги не на этот самолет, соберите деньги на помощь старикам в России, отправьте. В России многим старикам эта помощь пригодится. Есть страны, где прямо получил 5000 долларов и исчез. Товарищи в Риге, которые проводят бессмертный полк, такую породу людей называют профессиональные соотечественники. Это люди, которые существуют, ну, видимо, у них как-то не сложилось жизнь, не видят для себя другого занятия, кроме как быть профессиональными представителями России за рубежом. И вот, как правило, они пытаются вот сейчас у тех людей, которые начинали проводить бессмертный полк, его перехватить, опираясь на какие-то выданные им там документы, на что-то еще. Это так странно для меня, потому что мне кажется, что бессмертный полк такая очевидная личная история, что если люди ее воспринимают именно так, они собираются 9 мая помахать флагом, прийти куда-то, да? То с ней ничего не может произойти. Но, к сожалению, я понимаю, что вот за пределами России очень многие люди видят в этом второй смысл. В городе Лондоне то, что произошло, многие британцы восприняли как коммунистическую акцию российской диаспоры. Причем коммунистическую. Там столько было красных флагов. Это в Лондоне, в стране, которая воевала с фашизмом 1940 года. И в течение целого года была единственной страной вообще, которая воевала с фашизмом. Там координаторы не смогли донести до британцев, что это ведь не только наша история, это история ваша, это история общей памяти. Это отличная, на самом деле, ненавижу это слово скрепа, но она так появляется. Для того, чтобы между народами появилось что-то общее. И какое-то время назад я писал координатору в Новую Зеландию, там задавала вопрос девушка в группе, как вот объяснить, поймут ли новозеландцы. Новозеландцы, которые отправили корпус воевать во время Второй мировой войны в Греции и потеряли 7000 человек. Мне кажется, вот если им сказать, что это история про этих людей, которые не пришли, и про тех, кто был и вернулся, да, вот мне кажется, не надо больше ничего объяснять.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад.
sbs.com.au